Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса и в Нем, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в Нем мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании. Понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали Дух Твой в Своем Духе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай наставление и направление нашим мыслям, словам и действиям. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. Но Духом истины Своей, Отец, наставь каждого из нас на истину Твою. Помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Мы принимаем с благодарением, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы благодарны Тебе, и мы просим Тебя, чтобы образ Твой, он восстанавливался в нашем уме во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой, Дух Божий, Он восстанавливает в каждом из нас образ Божий. А мы соглашаемся, что мы дознаем Тебя, дознаем Сына Твоего. Мы благодарны Тебе, Отец, и мы принимаем. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас силу Твоего Святого Духа да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо невежества и непонимания Бога и Сына Его. Мы сокрушаем это все во имя Иисуса, и мы принимаем действие Духа премудрости и откровения, дабы знать Бога и Сына Его и быть по образу и подобию их во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получат свое прозрение, а измученные да отпущены будут на свободу во имя Иисуса. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты помогаешь каждому из нас видеть то, что Отец хочет, чтобы мы видели, и слышать то, что Отец хочет, чтобы мы слышали. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Дух Божий. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Иисус, мы верим, что Ты восстанавливаешь в каждом из нас образ Божий. И мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением и просим Тебя, направляй и веди нас в сегодняшнем семинаре, а мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Итак, сегодня у нас с вами по счету 14-я встреча. Возможно, кто-то себе отмечает, чтобы не путаться. Сегодня у нас с вами 14-я встреча. И давайте я напомню некоторые основные моменты из прошлой нашей 13-й встречи. На ней мы начали с вами говорить о воплощении последнего Адама, которого мы знаем по Писанию, как Иисус Христос. И я отмечу в первую очередь, что в период, тогда, когда Иисус пришел на эту землю, на земле уже тьма настолько обладала людьми, что у людей, я беру в целом, я не беру иудейский народ или какой другой, что у людей вообще не было истинного представления о многих вещах или о многих знаниях, связанных с Богом. То есть у людей сложилось абсолютно свое представление. И даже те, которым было дано Слово Божие, настолько исказили представление о Слове Божьем, о Боге и о всем, что связано с Ним, что фактически всякий раз говоря о Боге, у людей формировалось все равно искаженное представление о Боге. Поэтому Иисус пришел на землю, когда на земле буквально царствовала тьма невежества. То есть вот такая ситуация сложилась. Но опять-таки, вы знаете, чем больше я изучаю Слово Божие в отношении Иисуса, в отношении Бога, тем больше я понимаю, что Бог никогда не обращает внимания на то, что Он не планировал. Он не обращает на то, чего нет. Потому что то, что Он не планировал, этого нет. Бог делает то, что Он запланировал. Поэтому я вижу из Писания, что независимо от того, что происходило на земле, Бог осуществлял план выхода человека из греха и возвращения его в образ Божий. И одно из проявлений осуществления этого плана – это тот закон, который Бог дал Моисею. Потому что фактически посредством закона Бог являл человеку некоторые очень важные стороны и его желания. Вы знаете, что именно через закон мы видим огромное Божье желание помочь человеку. Другое дело, что сами же иудеи, они извратили значение закона. Они представили закон в такой форме, что законом познается грешник. А Писание говорит, что законом познается грех. Поэтому извращение в отношении закона привело к тому, что закон потерял свою миссию. Он не выполнял свою миссию не потому, что он плохой, а потому что те, кто должны были отслеживать исполнение закона, просто стали вносить искажения. Но мы не рассматривали, скажем так, все статьи закона. Мы обратили на одну из статей, очень важных статей, жертвы за грех. Потому что особенность этой жертвы, что отношение к этой жертве было как к греху. Особенность этой жертвы состояла в том, что тот, кто ее приносит, жертву за грех, должен был возложить свою руку на голову жертвы и передать верой все свои грехи ей. И когда он снимал руку, он должен был иметь в своем духе, в своем духе сложно было, в своем уме четкое понимание, у него больше нет грехов. Возможно, кому-то из новозаветных это будет более ясным, понятным. Потому что удивительно, что новозаветние до сих пор возятся с грехами. Ладно, если ты согрешил сегодня, покайся. Но если ты рожден свыше, зачем тебе рыться в твоем прошлом? Даже иудеи ветхозаветные себе не позволяли такой роскоши. Они знали, что если они возложили руку, покаяли, то есть передали грехи, все, у них прошлого нет. Они ведут себя так, как будто они никогда не грешили. Новозаветные еще до такого уровня еще во многом не дошли. Потому что поведение их удивительно. Как будто еще надо вспоминать, что там сделала бабушка в 41-м. Я показываю вам очень важные моменты, потому что они являются прообразами еще даже в Ветхом Завете. Итак, что это жертва за грех? Фактически, жертва за грех сама по себе, она не освобождала человека от влияния. Слышите? От влияния. То есть последствия самого греха, они еще подобным шлейфом продолжали какое-то время отражаться на человеке. И я на прошлом уроке или на прошлом семинаре спросил с вас, почему жертвы такие, скажем так, безвинные жертвы животных не могли освободить человека от власти греха в его духе. И мы с вами подошли к такому пониманию. Они не могли освободить человека от власти греха в его духе, потому что они не были равноценны. Они не преследовали цель освобождения человека от греха в его духе, потому что они это сделать не могли никогда. Для того, чтобы освободить человека от власти греха в его духе, от духа смерти в его духе, должна была быть принесена в жертву равноценная жертва во всем. И подтверждение этому мы нашли в Писании 1 Петра, 1 глава, с 19 по 20 стих. Там написано: Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного, я еще скажу, Богом, еще прежде создания мира, но явившееся в последнее время для нас. Поэтому Бог в свое время, еще прежде создания мира, приготовил равноценную. Сегодня как раз я хочу поговорить с вами, и я верю, что Дух Божий поможет вам. Знаете, когда мы сегодня будем говорить о равноценной жертве, я бы хотел, чтобы вы видели в этом себя. Потому что за каждого из вас была уплачена равноценная жертва. Но непонимание вот равноценности приводит к тому, что верующие всегда считают себя мусором. Не в том смысле, а в смысле ничтожными. Я бы хотел, чтобы вы сегодня были очень внимательны. И я сегодня некоторые вещи вам объясню. Дайте возможность Духу Святому навести в вашем уме порядок. Дайте возможность Духу Святому помочь увидеть вас не глазами религии, а глазами Бога. Потому что глазами религии мы обзывали себя кем угодно. Давайте увидим себя глазами Бога. Итак, что значит равноценная жертва? Мы сегодня будем говорить о равноценной жертве обмена. Равноценная жертва. Слово «равноценный» означает равносильный, равнооцененный, равнозначащий, равный. Равнозначительный, имеющий одинаковое значение, такую же значимость и такую же важность, как и другой. Я верю, что я сейчас наступил на чьи-то религиозные обувь. Еще раз прочитаю. Имею такую же важность, как и другой. Синоним слова равнозначный, равнозначный, слово эквивалентный, или всецело заменяющий что-нибудь в каком-либо отношении. Эквивалентный обмен, это значит обмен, при котором стоимость одного товара равна стоимости полученного товара. Эквивалентный обмен. Давайте просмотрим такой пример. Я верю, что во многом он вам поможет. Представьте себе такую картину. Вы мечтали приобрести определенную фирму или определенную там чего-то, определенную печку СВЧ. И вдруг вы нашли где-то в магазине, в каком-то, именно такую печку СВЧ, о которой вы мечтали. И оформляя эту печку, вы заполнили все квитанции и вам заполнили гарантийный талон, где указывали и записали, что в течение 12 дней, если что-то произойдет, можете вернуть в магазин, а если в течение такого-то срока можете вернуть, и вам бесплатно ее отремонтируют. И так случилось, что эта печка вышла из строя в течение недели. И вы приносите в магазин. Отдаете эту печку, вас уже сразу узнают, отдаете эту печку, ее берет продавец и куда-то уходит на склад. Скажите мне, что вы ожидаете, что принести должен этот продавец? Такую же самую печку. А представляете, он приносит тостер. Или приносит, или прикатывает холодильник. Смотрите, что вы ожидаете? Я хочу, чтобы вы поняли, что ожидает Бог. Дай Бог, чтобы вы это вместили. Дай Бог, чтобы верующие вместили. Что ожидает Бог от нас? Я верю, что вы теперь начинаете глубже понимать. Вы стоите в магазине, что вы ожидаете? Вы ожидаете, что вынесут точно такую же. Потому что она для вас ценная. Она для вас представляет ценность. Вот она для вас представляет ценность. А все остальные, пока есть предметы, электроприборы, для вас никакой ценности не представляют. Я хочу, чтобы вы это усвоили. Потому что это настолько важно. И Дух Божий попросил меня заострить внимание на это. И теперь послушайте очень важный тезис. Это от Духа Святого. Равноценность говорит как о цене, так и о ценности каждой из сторон. Как о цене, так и о ценности каждой из сторон. Слышите? Мы всегда представляли ценность только одной стороны и никогда не рассматривали ценность другой стороны. Потому и могли обзывать себя как попало и думать о других как попало. Но равноценность никогда не касается только одной стороны. Потому что равноценность говорит как о цене, так и о ценности каждой из сторон. Давайте возвращаемся к жертве за Адама, потому что нам нужно рассмотреть сегодня интересные моменты. А теперь слушайте внимательно. Возвращаясь к жертве за Адама. После того, как Бог, творя человека, сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», ответ на вопрос, какой должна быть равноценная жертва, уже есть. Какой должна быть равноценная? Она должна быть по образу и подобию Божьему. Смотрите, как просто. Она должна быть по образу и подобию Божьему. То есть жертва за грех Адама должна быть по образу и подобию Божьему во всем. Малейшее отклонение хоть в одну из сторон неприемлемо. Неприемлемо. Дай Бог, чтобы вы сейчас могли. Мы сегодня рассматриваем очень важную тему. Малейшее отклонение в одну из сторон неприемлемо. Вы знаете, что та жертва, о которой мы сейчас говорим, она особенна тем, что эту жертву нельзя было принести за животных, за птиц, за насекомых. Нельзя. По одной простой причине. Ее можно было принести только за того, по образу кого она выглядит. Или образ кого она представляет. А единственный, кто на земле был по образу и подобию Божьему, это Адам. Это человек. Я хочу, чтобы вы увидели себя глазами Бога. Это то, какая цель есть. Итак, та жертва, о которой мы говорим, она несет в себе образ и подобие Божье. Как написано в Писании Евреям 2:17. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям». Во всем, слышите? Это подводит нас к очень важной следующей истине. Слушайте сейчас внимательно. Тогда и принимать верой искупление через эту жертву, о которой мы говорим, в дальнейшем, могут только те, кто по какой-то причине утратил такой же образ и подобие. Вы ловите саму мысль? Мы говорим о жертве, которая должна была быть уплатой за цену греха Адама. Естественно, что эта жертва должна была быть по образу и подобию Божьему, как в свое время был Адам. Следовательно, слушайте внимательно, все, кто потом будут когда-либо принимать эту жертву за грех Адама, слушайте внимательно, они также должны были быть когда-то по образу и подобию Божьему. Иначе они не могут ее принять. Я говорю о вас. Иначе вы не могли бы его принять. Просто не могли. У вас бы не получилось. А знаете почему? Равноценности у вас раньше, значит, не было. Но она была. Я верю, что вы увидите. Давайте рассмотрим такой пример. Представьте, что вам принесли в кульке полный кулек осколков. И сказали: это ваза. Вы посмотрели на кулек, говорите: какая это ваза? Это осколки. Он говорит: нет, это ваза. Вот когда ты их все соберешь и склеишь, ты увидишь вашу. И вы сели, начинаете складывать, склеивать, и вдруг вы увидели вазу. Скажите, вы увидели что-то ранее несуществующее? Нет, вы увидели то, что раньше было. Но в какой-то период времени оно разбилось, рассыпалось, и все. Я хочу, чтобы вы слышали, что Бог ожидает. Восстановление никогда не преследует цель получить то, чего раньше не было. Потому что восстановить можно лишь то, что было Богом утверждено, но утрачено или извращено. Вы не можете, восстанавливая что-то, вернуть в то, чем оно раньше не было. У вас никак это не получится. А если идет процесс восстановления, значит идет процесс восстановления в то, чем оно раньше было и чем Бог уже его видит. Иначе невозможно это восстановить. Если бы у вас был другой образ и подобие, вы бы никогда не могли принять искупительную жертву. Никогда. А если вы приняли, то подождите, куда вы должны возвращаться? Как это? Я хочу так, чтобы это верующие слышали. Чтобы они поняли, что ожидает от нас Бог и кем Он нас видит. Хорошо. Знаете, я вас сейчас подвел к очень интересным моментам. Я очень часто слышу, и я верю, что это именно по причине того, что я работаю с этим материалом, я очень часто слышу, как верующие называют людей. Это я слышу в проповедях, это я слышу в общении. Вот, Бог заплатил цену за негодяев, за мусор, за хлам, за этих бессмысленных, бесполезных, никому не нужных, негодяев, глупцов, идиотов. Вот Бог заплатил такую цену. Знаете, в моем духе всегда огромное возмущение. Другое дело, у меня есть понимание, почему я понимаю, что это за возмущение. Потому что эти люди абсолютно не понимают, что они говорят. А если понимают, то не вникают. Не вникают. Да, возможно, те люди, о которых они говорят, так себя ведут и ведут такой образ жизни. Но подождите. Мы-то знаем, чей у них образ. Слышите? Мы-то знаем, чей у них образ. Ихнее поведение не отменило образ Божий. Они все равно являются образом Божьим. По-любому они являются образом Божьим. Поэтому верующим надо научиться говорить о людях, не исходя из того, какими они их видят, а исходя из той цены, которая за них уплачена. Потому что о цене, которая уплачена за человеком Бога, именно цена говорит об истинной их ценности. О ценности людей говорит цена за них уплаченная. Потому не оценивайте, а оцените. С того момента, как Иисус уплатил цену за грех, негодяев в Божьих глазах больше нет. Подонков нет. Глупцов нет. Другое дело, они продолжают себя вести так. Но я говорю, как верующие должны на них смотреть. А верующие на себя так смотрят. Уже, ладно, мы уже тех не будем трогать. Они на себя так смотрят. Они не смотрят, исходя из цены, за них уплаченной. Они исходят, исходя из того, каким они себя помнят. Никогда не отождествляйте себя с тем, от чего вы искуплены. Цена. Смотрите через цену. Я верю, что к концу сегодняшней части вы уже начнете кое-что верить. Итак, еще раз подчеркну, что верующим надо научиться говорить о людях, не исходя из того, какими они их видят, а исходя из той цены, которая за них уплачена. Также и это касается и каждого из нас лично. Следующее, также, что очень важно отметить, исходя из равноценной жертвы за грех Адама, что воплощение образа Божьего нужно было совершить в такое же тело, как и у первого человека. Вы знаете, в чем особенность тела первого человека? Я с вами поделюсь. Я этот вопрос изучил. Особенность тела первого человека, что если бы не грех, то клетки человека могли бы своевременно восстанавливаться, и тело человека могло жить вечно. Но по причине того, что в тело попал грех, клетки умирали или опаздывали. И старение. Старение – это есть, когда одни клетки не успевают заменять другие. Это процесс ветшания. Ветшание. Само же по себе тело устроено так, что если бы не было ветшания или опоздания, то тело бы человека постоянно восстанавливало в свои клетки. Ветшания бы не было. Но я бы хотел, чтобы не на это обратили внимание, а в первую очередь на то, что у первого человека, у Адама, было смертное тело. Что значит бессмертное? Это не подверженное смерти никогда. А оно было смертное. Другое дело, оно могло быть всегда, но оно все равно было смертное. Это очень важный момент. То есть Богу или образу Божьему нужно было воплотиться именно в такое тело. Но есть еще один нюанс. Мало того, что оно должно было быть смертное. Есть второй нюанс, более сложный. Это то, что земля на тот период, и все, что на земле, Адамом было передано кому? Сатане. Поэтому Бог не мог взять прах земной и сотворить тело для нового человека. Потому что земля больше не принадлежала, вернее, прах земной не принадлежал ни Адаму, и, естественно, не Богу. Я хочу, чтобы вы понимали, это очень важный момент. Потому Бог не мог взять прах земной и сотворить нового человека, потому что земля, вообще, даже если бы он это сделал, давайте представим, что он это сделал. Как вы думаете, что бы произошло с этим прахом, если бы Бог опять вдунул в него себя? Это был бы фейерверк. В одно мгновение. Это произошло бы то, что произошло, когда Бог спустился на гору и разговаривал с Моисеем. Она просто пылала. Она просто сгорела. Поэтому Бог не мог взять снова прах земной, даже по той причине, что прах земной больше не принадлежал человеку. Поэтому Бог, не нарушая, слушайте меня, это вас особенно надо усвоить, Бог, не нарушая ни правил, ни законов, ни устава, начал осуществлять восстановление образа Божьего в человеке. И вот это должно быть особенно интересно. Как Бог восстанавливал образ Божий в человеке? А знаете, почему вам должно быть это интересно? Потому что именно так этот процесс сейчас и продолжается. Именно так он сейчас и продолжается в вас. Во всяком случае, если вы это усвоите, то вы будете понимать, как не мешать этому процессу, как содействовать этому процессу. Вы даже не представляете, что с вами будет происходить, когда в вашем уме будет восстановлен в хоть каком-то большом процентном отношении образ Божий. Вы больше никогда не сможете смотреть на мир, как вы смотрите на него сейчас. Вы больше никогда не сможете слушать, как разговаривают верующие, как ангелы. Вы никогда не сможете больше слышать таких слов, а что я мог сделать? Скажешь, кто ты? Да ты что, не знаешь, кто в тебе? Да что, ты не знаешь, чей ты сын? Что значит, что я мог сделать? Ты что, скотинка какая-то? Ты ж дитя Бога живого. И Дух Божий в тебе, и ты говоришь, что я мог сделать? Совсем другое представление будет. Образ Божий. Поймите. Образ Божий. Бытие 1 глава, 26 стих. Наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Хорошо. Итак, как Богу все-таки удалось это сделать? При той всей внешней картине. Прах трогать нельзя, проклятие заполнило землю. Как Бог это удалось? Давайте будем сейчас внимательно изучать этот момент, потому что это во многом подскажет вам, как не мешать Богу и как содействовать Богу действия вашей жизни. Итак, как Бог это начал делать? Это начинает просматриваться, начиная с книг Ветхого Завета. То есть Бог начал насаждать или внедрять человечество, людей, свое слово. Очень важный момент. Слово за словом, из уст Божьих, направленных на землю, в мир людей, Бог формировал будущее воплощение. И вот одно из слов, которое я хочу особенно отметить. Это Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет». Зафиксируйте слово «примет». «Все дева в чреве примет». Зафиксируйте слово «примет». «И родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Вообще, как вам кажется, вообще слово «Эммануил» касается вас? Касается тебя лично? 100%. Другое дело, что слово «Эммануил» вообще говорит об образе Божьем. Другое дело, в это никогда не вникали. Давайте я переведу, что означает слово «Эммануил». Это имя Мессии, и оно означает «С нами Бог». Но это говорит об образе Божьем, 100%. «С нами Бог». А теперь ответьте мне на такой вопрос. Что приняло чрево дева? Или посредством чего совершилось воплощение образа Божьего, Сына Божьего? Или что было его семенем? Я задал вам вопрос, не торопитесь на него отвечать. Давайте ответ на этот вопрос мы найдем с вами в Писании, в Евангелии от Луки. Держите этот вопрос перед собой. Вопрос. Что приняло в чрево дева, посредством чего совершилось воплощение образа Божьего, и что было семенем, посредством которого совершалось это воплощение? Я хочу, чтобы вы держали эти вопросы на заметке. А мы сейчас начнем читать из Евангелия от Луки, 1 глава, с 26 стиха, процесс воплощения образа Божьего. Читаем. «В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Господь с тобою. Благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве“. Заметьте, мы с вами видим, что Бог теперь не обращается к праху, потому что прах не принадлежит. Да нет уже и необходимости, потому что уже есть тело. Это тоже очень важная мудрость. Бог обратился в свое время к праху, потому что нужно было сотворить тело. А теперь его не нужно творить. Тело уже есть. Тело уже есть. Чрево уже тоже есть. И вот говорит дальше: «И родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Вообще удивительное слово здесь «родишь». Такое впечатление создается, что его нет. Поэтому это одно из слов в Писании, которое нельзя понимать буквально. Потому что Иисус не родился. Слово «родился» само подразумевает себе, что его раньше не было. Поэтому слово «родишь» в этом контексте нужно буквально рассматривать так. Ты дашь тело. Или можно рассматривать так. Бог воспользуется способностями твоего чрева. То есть я хотел бы, чтобы вы кое-что видели. Что чрево женщины, как я иногда бываю, привожу такой пример. Чрево женщины подобно гардеробной, где духи, или дух, облекается в тело. Это очень важный прообраз. Это не берется ниоткуда. Дух не берется ниоткуда. Дух имеет господина духов. Поэтому мы говорим о том, как Бог послал свое слово. И дальше говорит о том, кто воплотится в тело. И он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Вообще здесь удивительный вопрос Марии. Почему? Потому что у Марии, как и у многих верующих, есть свое представление о том, как должен появляться человек. Поэтому Мария тоже, зная, как может появиться человек, она знала, что без мужчины это невозможно, задает вопрос. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. А дальше раскрывается то, посредством чего Бог осуществлял воплощение. И то, посредством чего Он осуществляет его и сейчас в жизни каждого верующего. Слушайте внимательно. 26 стих пошел. «Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей. И ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Хорошие слова. И отошел от нее ангел. И также давайте прочитаем Луки 2 глава, 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем». То есть скажите, что стало семенем образа Божьего? Слово. Слышите? Слово. Ой, мне так и хочется сказать, вспомните, от чего вы родились. Так и хочется мне это сказать. Рожденные не от тленного, но от нетленного. Вы думаете, что-то поменялось? Вы думаете, то, как пришел Иисус, и то, как родились вы, разница? Никакое. Другое дело, слава Богу, Иисус не думал, как мы думали и думаем иногда. Поэтому и мог делать то, что делал. Потому слава Богу за Него, что Он явил нам того, кто мы. А то бы так бы и происходили бы эти каламбуры. Действительно, это очень серьезно. Хорошо. Возвращаемся. Итак, мы видим из прочитанного, что наступил день воплощения, явления образа Божьего, Сына Божьего. Бог дал свое слово ангелу. Ангел пошел, дал слово, семя той юной девушке, юной Марии. Мария сложила это слово в своем духе. И в Евангелии от Иоанна написано, что слово... Семя Божие стало плотью. Давайте мы с вами вспомним, это поможет нам закрепиться, как Бог сотворил первого человека. Давайте вспомним. Бог сказал, воплощение образа Божьего. И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. То есть посредством чего Бог сотворил первого человека? Слово. Так и написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было образ Божий». Вообще Слово Божие всегда несет образ Божий. Оно ничего другого не несет. Слово было, Слово есть, и Слово Божие всегда будет Бог. Все, все это, как вы думаете, включает вас? Конечно. Все через Него, Бога, Слово, образ Божий, начало быть. И без Него, без Слова, без образа Божьего, ничего не начало быть, что начало быть. А воплощение последнего Адама сказано так о воплощении. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть воплощение снова произошло посредством чего? Слова. Бог неизменный. В слове Бог. Бог снова произвел воплощение своего образа и своего подобия посредством своего слова. 1 Тимофея 3:16 говорит так. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Как вы думаете, если вы не будете мешать Богу действовать через слово и слово у вас, что будет явлено? Образ Божий. Образ Божий. Ничего другого не явлено не будет. Поймите, посредством Слова Божьего будет явлен только образ Божий. Не ангельский, а Божий. Но я вас немножко заинтриговал, потому что мы об этом все равно еще с вами будем говорить. Итак, образ Божий, Сын Божий Иисус воплотился телом посредством чего? Слова. То есть теперь у Бога на земле было тело. Именно по этой причине образ Божий Иисус назван последний Адам. Именно по этой причине. Хорошо. И вот наступил день явления воплощенного образа Божьего во плоти и начало восстановления его в каждом человеке. Начинаем читать с Евангелия от Луки, 2 глава, с 1 по 11 стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирею. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иисус из Галилеи, из города Назарета в Иудею, где в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома, из рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, испеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Как вы думаете, почему им не было места? Вообще есть такие предположения, что было много людей, занято. Но вообще это неправильное предположение. Скажите, где должен рождаться агнец? Это же несложно догадаться. Там, где и положено рождаться агнцу, в яслях. Это же несложно догадаться. Я вам просто такую, знаете, детскую задал загадку. Агнец должен рождаться в яслях. Ему там место. Не в гостинице, а в яслях. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал перед ними ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Слушайте внимательно. Которая будет всем людям, а не только одной группе людей какой-то. Или одной национальности. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Христос Господь. А теперь я хочу с вами порассуждать, чтобы раскрыть, потому что за этими словами «Христос Господь» стоит великий Божий промысел. И чтобы вы поняли саму суть, то, о чем мы сейчас говорим, я хотел бы с вами немножко поразмышлять, постоять здесь, поразмышлять вместе с вами. Скажите мне, в тот момент, когда на землю воплотился, на земле воплотился Христос Господь, был на земле хоть один человек вообще на всей земле, который был бы абсолютно безгрешен? Ни одного. Если на земле не было ни одного безгрешного человека, а все были, все, кто на земле, были грешными, а это так и есть, в Писании написано: грехом вошла смерть, и смерть вошла во всех человека, значит, все были духовно мертвыми. Это важно, послушайте внимательно, размышляйте, не останавливайтесь. Скажите, а если все были духовно мертвыми, то все были мертвыми? Но мертвыми, потому что смерть царствовала во всех человеках. Я хочу, чтобы вы кое-что понимали в этом вопросе. А теперь я хочу, чтобы вы здесь немножко переключились и поразмышляли вместе со мной и попытались представить такую картину. Представьте себе такую картину, просто картину. Мы сейчас не берем это как Писание, берем просто как картину, чтобы немножко увидеть вот именно в том, что мы сейчас будем с вами читать. Представьте себе такую картину, что Бог творит нового человека. Второго человека. Но только теперь он его помещает не в мир, где вообще никого нет, а в мир, где якобы кто-то есть, но на самом деле никого. Вы понимаете, в чем речь? Потому что тот, кого он сотворил, он живой, в нем жизнь. А те, кто вокруг, у них смерть, их нет. Ну, они якобы есть, но их якобы нет. Не, они думают, что они есть. Они думают, что они что-то делают. Они думают, что они что-то творят, но то, что они творят, суета, сует, прах. Они думают, что они что-то меняют, но все они вне плана Божьего. Они думают, что они живут, но на самом деле в книжке жизни их нету. Я хочу просто, чтобы вы понимали немножко. И вот Бог сотворил последнего Адама. Адама больше не будет. Поместил его на землю. Я хочу, чтобы просто вы понимали немножко глубже миссию Иисуса. То есть буквально он поместил на землю того, через кого начнется человечество. Но только особенность такая, этого человечества, что тот Адам, которого он сотворил, он не будет творить новых людей, потому что они уже есть, якобы есть. Но он будет творить жизнь в мертвых духах. Слышите? Теперь процесс творения людей поменял немножко форму. Но он пришел, и считайте, никого нет. Как Бог творил? Посредством слова. Как Иисус творил? Сеятель сеял слово. Я хочу, чтобы вы просто увидели, в какую среду пришел Иисус. Что все думали, что они живут. А на самом деле никого. Знаете, удивительный стих в свое время я встретил, когда размышлял об обетованиях про детей. И там есть такой стих, говорится, что дети твои будут жить в городах опустошенных. Я думаю, как это в опустошенных городах? Это я знаю только Припять. Но я не думаю, что это благая воля и совершенная, чтобы моя дочка жила в радиоактивном городе. Конечно, ко мне пришло понимание, что опустошенное, это значит, даже если в нем живут люди, но они не живые духом, то их нет. Слышите? Я иногда слышу, как верующие рассказывают о неверующих, как о ком-то влияющем. Скажите, насколько на вас влияет сквозняк? Я имею в виду, он влияет на вашу жизнь так, что вы вообще уже жить не можете. Я не говорю, что они сквозняк, но я говорю, что как их нет. Я хочу, чтобы вы просто понимали, потому что иногда верующие говорят о неверующих так, как будто вся власть у них. А что я мог сделать? Он такой сквозняк, так дул. Это очень серьезно. Понимаете? Вы должны это понять. Потому что в миссии Иисуса это просматривается. Но это просматривается уже пусть не только в миссии Иисуса, пусть это просматривается и в вашей жизни. На этой земле только дети Божии живые. Я имею в виду живые, которые несут в себе жизнь. Жизнь. Хорошо, давайте вернемся сюда. Итак, Иисус – образ Божий, воплощение Божье, последний Адам на земле, и кроме Него на тот период живущих духом никого нет. То есть Бог начинает все сначала. Хорошая картина. Все сначала. Брат Олег, а что же сделать со всеми книжками периода Ветхого Завета? Мы еще до этого дойдем. Бог начинает все сначала. Только особенность, как я уже говорил, этого воплощенного образа Сына Божьего в том, что Бог дал ему силу и власть творить новых, скажем так, ранее несуществующих духов. Я имею в виду возрождать. Духовные существа, духовные. Читаем снова, возвращаемся. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Вы знаете, я вот когда это место прочитал, я думал, а чему они радовались? То есть мне было интересно, а чему они радовались? Я не могу утверждать, что то, что промелькнуло в моем духе, это от Бога, но я не могу утверждать, что это не от Бога, потому что в моем духе. Они радовались, потому что я верю, что это была та группа ангелов, которая была закреплена за тем, кто на земле были мертвыми. Поэтому они просто ждали, когда наступит тот день, когда ангелы снова смогут служить тем, кому они поставлены служить. Потому что мертвым как они могут служить? Я верю, что это было от Бога. Но я не могу просто утверждать, потому что оно пришло в какой-то момент. И эти ангелы, они радовались. Слава Богу! Наконец-то мы начнем им служить. Мы же поставлены им служить. Я знаю, что многие верующие не пользуются ангелами. Они настолько самостоятельны вообще. Вот. Но ангелы радовались. Слава Вышних Богу на земле, мир, в человеках благоволение. Давайте мы с вами подумаем, какое благоволение, о каком благоволении говорили ангелы Божии. И значение вообще благоволения, о котором идет речь, раскрыто в слове мир. На земле мир. Слово мир происходит от еврейского коренного слова шалем, от которого образуется слово шалом, когда здороваются. Шалом, мир. И означает, все на месте, ничего не сломлено. Все целостно. Это значит, что на земле, ангелы говорят, на земле находится тот, через которого человеку будет открыт доступ к целостности с Богом. Помните, цель не поменялась. Цель у Бога одна – восстановление образа Божьего в человеке во всей полноте. Это я знаю, что у верующих немножко другая цель. Родился свыше и на ящике, и сидеть ждать вознесения. Все, сидят на тумаках и ждут, когда Иисус придет и заберет. Но сидя на ящиках или на тумаках, образ Божий не восстанавливается. Так ничего не поменяется. Подождите, чтобы все спаслись, да? Да, брат Олег, чтобы все спаслись, и мы сидим ждем. Но там написано, и достигли познания истины. Как ты собираешься, сидя на тулмаках, ожидая вознесения, познание истины совершать? Так ничего не будет. А давайте переведем слово истины, потому что оно имеет в этом контексте имеет огромное значение. Бог есть истина, чтобы все спаслись и достигли познания Бога. Познание Бога. Вы знаете, вы никогда не можете познать того, кого Бог не определил познать. Вы никогда не сможете познать того, по образу кого вы не сотворены. Оно было бы закрыто. Потому животные не могут познать Бога. Ангелы не могут познать Бога. Ангелы смотрят на нас и что-то узнают через нас о Боге. Потому что единственный, кто способный познавать Его, и у нас будет целая вечность впереди, это мы, по Его образу и подобию сотворенные. Хорошо, давай возвращаемся. Итак, целостность, о которой здесь говорят ангелы, это о целостности с Богом. То есть на земле тот, через кого Бог будет доступен всем. И Писание написано, это радость всем людям. И я хочу немножко забежать вперед и прочитать из Нового Завета, из послания к Ефесянам, 2 глава, с 14 по 18 стих. Немножко возьмем оттуда, буквально чуть-чуть. Там говорится об Иисусе. Апостол Павел говорит о нем так. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду между Богом и человеком плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух, вообще здесь входят иудеи, то есть евреи в данном случае и язычники, дабы из двух создать в себе самом». А мы знаем, что спасение от иудеев, то Иисус представляет здесь как иудея. «В себе самом, в образе Божьем создать нового человека». Одно из мест Писаний говорит «созданного по Богу». Слышите? «Созданного по Богу» или «по образу Божьему». «Нового человека, устрояя целостность с Богом, устрояя мир». И в одном теле в своем примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него, через Иисуса, через его кровь, через его имя, через его дух и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Образ Божий восстановлен. Конечно, он, знаете, он восстановлен, но есть момент восстановления. Вот я вам сейчас как раз о нем говорю. О том, посредством чего Бог восстановил образ Божий на земле. Посредством Слова. Посредством Слова на землю пришел тот, через кого образ Божий будет восстановлен в каждом, кто его примет. Не будет восстановлено то, чего ранее не существовало и не было. Это невозможно. Итак, воплощение образа Божьего совершилось. Младенец, Сын Божий, которого по воле Божией, отмечу, назвали Иисусом, был образом Божьим во плоти. Вообще, вы знаете, удивительный момент я нашел также в Писании. Вы знаете, что подобного чуда вообще на земле никто не ожидал? Это удивительно. Подобного чуда на земле никто не ожидал. Брат Олег, как не ожидал? Его ожидал народ Израиля. Он ожидал Мессию. Почитайте внимательно, какое представление у них было о Мессии. Они ожидали того, кто освободит их от рабства. Есть. Они ожидали того, кто заплатит цену за грехи народа Израиля. И они ожидали того, кто станет царем Израиля. Но они не ожидали, что это придет Сын Бога живого. Они не ожидали, что это придет образ Божий. И они не ожидали, как Он это сделает. Поэтому всякий раз, когда Он говорил о том, кто Он есть, у них появлялось огромное желание побить Его камнями. Кстати, Иуда, предательство Иуды, это чисто политические действия. Потому что Иуда пытался пропихнуть его через Синедрион побыстрее в царские чертоги. Это чисто политический акт. Он понимал, что на царство, а он верил, что Иисус пришел царем Израиля. Он верил в это. Поэтому всячески через Синедрион он пытался Иисуса побыстрее пропихнуть на царство. Брат Олег, зачем ему это надо? Он бы стал министром финансов. Вы думаете, это что? Там постоянно делили портфель. А можно я по правую сторону сяду? А можно я по левую сторону? И маму туда, Мама, пойди похлопчи, что, ну... Это вы так думаете, что они постоянно думали о духовных вещах? Они так часто о них думали, что взяли и ухо отрезали одному из охранников. Так часто думали о духовных вещах, что когда их не пустили в один город, они говорят: Иисус, давай огонь с неба на них. Я хочу, чтобы вы просто понимали, о духовных вещах они стали думать после того, как родились свыше. Потому что душевный, нерожденный свыше, духовное почитает безумием. Так что период земного служения Иисуса, период земного служения Иисуса, я вам немножко нарисовал. Он пришел, и все мертвели. Реально не с кем о жизни поговорить. Как мы иногда давай о жизни поговорим, а там не с кем. Просто не с кем. Потому Иисус сказал: много желаю сказать вам, но у вас сейчас это не вмещается. Я хочу, чтобы вы просто поняли эту ситуацию, потому что я верю, что когда вы ее поймете, вы поймете, и кто вы, и что Бог от вас ожидает. И что Он не хочет, чтобы вы говорили на себя, и что Он не хочет, чтобы вы видели себя такими. Потому что вы совсем другое. Вы можете свою ценность в глазах Божьих рассматривать через Иисуса. И если вы это сделаете, то вы на самом деле поймете, насколько вы ценны. А не червяк, мусор, бессмысленный, бесполезный. Я когда слышу такие слова от верующих, я сразу понимаю, что невежество – его друг. Мы не имеем права после того, что Иисус сделал на кресте, говорить такое на людей. Если даже человек не прав, то есть единый судья праведный. Пусть он решает вопрос, кто этот человек. И чего он достоин, а чего он недостоин. Другое дело, вы можете молиться за то, чтобы восторжествовала правда, чтобы обличилась ложь, чтобы тайное стало явным, потаенное вышло наружу. Как это Бог сделает в его жизни, это не наше дело. Если он грешит, ему отвечать перед Господом. Но смотрите на людей через цену Иисуса Христа. Это вам придется научиться. Это одна из сторон, которым нам тоже нужно научиться смотреть через образ Божий. Потому я сказал в самом начале, я верю, что когда в вашей жизни будет восстановлен образ Божий, той степени хотя бы, в которой он должен, вы по-другому начнете смотреть на людей. Вы не будете их оскорблять. Вы не будете даже на неверующих говорить какие-то плохие слова. Потому что Иисуса спросили, кто согрешил? Он сказал, никто. Но разве неверующий виноват в том, что согрешил Адам? Писание написано, все творение покорилось суете. Продолжите стих. Недобровольно. Недобровольно. Я не оправдываю ни в коем случае плохие поступки. Но я просто хочу, чтобы вы посмотрели на этот мир глазами Бога. Бог не роется в этом мусоре, но Он делает все, чтобы он был устранен. Бог не роется в вашем прошлом, но Он делает все, чтобы вы его забыли. Но чтобы вы его забыли, поймите, одно из правил для того, чтобы что-то забыть, надо куда-то простираться. Вы не сможете забыть то, роясь в этом же, только в чем-то уже с другой стороны. Поэтому, если вы будете простираться к образу Божьему, я вам точно говорю, вы забудете любой ангельский образ. Почему Бог и хочет, чтобы мы обновляли свой ум образом Божьим? Чтобы мы оставили вот это ограниченное и зависимое мышление. А что я мог сделать? А как такое может быть? А такого не бывает. Это чудесно, это сверхъестественно, это перестаньте. Хорошо. Поэтому, когда Иисус, или когда образ Божий пришел на землю, его не ожидали таким, каким он пришел. Никто не ждал, что это будет Сын Божий. Представляете, никто, даже и близко, этого не предполагал. Хотя читали об этом в Ветхом Завете. Но знаете, я вам скажу, почему они не могли это вместить. Как вы думаете, вот почему, вот вам такой вопрос, почему они не могли вместить, что Сын Божий действительно может прийти на землю? Хотя они читали об этом в пророках. Сыном Всевышнего наречется. Они читали? читали, почему не вместили эту фразу? Как вы думаете? Потому что в их уме было ангельское мышление. А сатана подумал или думал, что он обставил Бога, и Бог больше никогда не сможет на землю привести свой образ. Поэтому, как только они читали этот стих, Сыном Всевышнего наречется. Да, это невозможно. В уме их сразу. Не может быть. Не может быть. Братья, что в их умах сатана действовал? Если бы в их умах действовал Бог, они вели бы себя совсем по-другому. Так Иисус им и сказал, что если бы отец ваш Бог был, то вы бы приняли меня. Но ваш отец сатана, дьявол. Это очень серьезно. В их уме действовал другой образ. А вы думаете, почему на вас руку поднимают? Потому что в их умах другой образ. Потому и верующие, когда ругаются, когда сквернословят, когда ведут себя несоответственно, это говорит о том образе, которым они руководствуются. Потому что образ Божий не скандалит, не ругается. Почитайте плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собою. Образ Божий. Хорошо, время пролетело. Давайте поблагодарим. Молитесь о том. Каждый день пророчествуйте на себя. Да будет восстановлен образ Божий в уме моем во имя Иисуса. Да знаю я Бога и Сына Божьего во имя Иисуса. Это воля Божия. Пророчествуйте на себя, пророчествуйте на себя. Я верю, что это огромное Божье желание, чтобы его дети его знали. Огромное Божье желание. А если он желает, то все, чего не просите по воле его, знаем, что получим. Слава Богу, я жажду образ Божий в своем уме. Я еще до конца не представляю, потому что это связано с Богом. Но я верю, что когда его станет больше, этого образа, я начну видеть больше. Еще больше, чем уже вижу. Хорошо, давайте поблагодарим нашего Отца, поблагодарим за тот образ, к которому мы движемся, в котором мы будем такие. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, кто мы есть. Не то, кем мы себя знаем в своем уме, а то, кем мы себя знаем через Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы будем смотреть на себя, мы будем смотреть на окружающих нас через ту цену, которая уплачена за нас и за окружающих нас. Мы будем смотреть на себя и на окружающих тем, кем Ты сотворил образ Божий. И мы верим, Отец, что образ Твой да будет восстановлен в наших умах во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, спасибо Тебе. Да знаем мы Тебя и Сына Твоего. Да знаем, чтобы быть такими, как Вы. Да, Отец, мы жаждем. Мы жаждем быть, не просто знать, а мы жаждем быть во имя Иисуса. Чтобы исполнить волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас быть в этом образе, жить в этом образе, думать, говорить, поступать в соответствии с этим образом. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе всем собранием. С то, что мы восстановлены в этом образе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Твое небесное служение, оно изменяет нас, оно влияет на нас, оно творит в нас образ Божий. Мы благодарны Тебе, Дух Божий. Благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты открываешь наши глаза и делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, направляй нас дальше. Направляй каждого из нас дальше, чтобы образ Божий восстанавливался во всей полноте, без всякого недостатка. И мы просим Тебя, Дух Святой, если хоть что-то будет мешать восстановлению образа Божьего, скажи, наставь и обличи во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя на это. И мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. Чтобы образ Божий в каждом из нас был восстановлен во всей полноте. И в духе, и в душе, и в теле, во всей полноте. Без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом сделать это. Поэтому мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его, слава Богу, совершишь. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, как обеспечитель своего народа, своего наследия. Чтобы мы, живя на этой земле, имели жизнь и имели с избытком для славы Божией. И мы соединяемся, Иисус. Мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы соединяемся с Божьими благими намерениями. Мы соединяемся со всем, что Отец приготовил для нас посредством Своего семени. Мы берем свое семя веры, Иисус. Благословляем его. И говорим, стократный урожай для обеспечения жизни и жизни с избытком. Для того, чтобы исполнить волю Божию. На земле, во всей полноте, без всякого недостатка, урожай поднимайся и приходи во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем. И запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай. И да будет исполнена воля Божия во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это прекрасное время и за образ Божий. Во имя Иисуса. Аминь.